говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главном. В Грозном произошел взрыв. Россия созывает Совет Безопасности ООН из-за убийства россиян в Ираке. В Челябинске начался суд по делу Андрея Сычева. В столице Чечни Грозном при взрыве заминированного автомобиля ранен сотрудник милиции. Взрыв произошел вблизи городского рынка. Там же оперативники обнаружили еще одну машину, начиненную взрывчаткой, сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя главы МВД Чечни Султана Сатуева. Второй взрыв удалось предотвратить, ведется следствие. Правозащитная организация «Международная амнистия» наградила двух журналистов из России за материалы о Чечне. Специальная премия за смелость в правозащитной журналистике присуждена сотрудникам общества российско-чеченской дружбы Станиславу Дмитриевскому и Оксане Челышевой. Журналистам не раз угрожали расправой, говорится в заявлении «Международной амнистии». В феврале этого года Станислава Дмитриевского осудили на 2 года условно по обвинению в экстремистской деятельности. Вот что он заявил в интервью «Радио Свобода».
Если бы не поддержка международных правозащитных организаций, разумеется, российских коллег-правозащитников, то я бы не отделался 2 годами условного заключения, я бы, безусловно, сел в тюрьму. Я все время сравниваю, не знаю, насколько это корректно, это дело с делом Ходорковского. Ведь, как и в деле Ходорковского, задача была в том, чтобы запугать, наказать наиболее строптивых, чтобы запугать всех остальных и привести к повиновению. Правда, бизнес-сообщество не проявило солидарность, а, к счастью, в правозащитном сообществе еще имеется такой инстинкт солидарности. И благодаря этому мы, в общем-то, пока держимся и продолжаем работать.
Сказал Станислав Дмитриевский. Верховный суд России смягчил приговор Ханалию Маханову, обвиняемому по делу о теракте в Каспийске. Суд утвердил решение присяжных, которые сочли недоказанным главный пункт обвинения – участие Маханова в подготовке и совершении теракта. Дело переквалифицировано. Прежний срок заключения – 4 года – сокращен вдвое. Маханов, уже отбывший в тюрьме 2 года, освобожден. Утверждалось, что Маханов приобрел и передал исполнителям теракта пульт управления к взрывному устройству. В результате взрывов в Каспийске в мае 2002 года погиб. Погибли 45 человек и около 200 получили ранения. Россия настаивает на срочном созыве Совета Безопасности ООН в связи с убийством 4 сотрудников российского посольства в Ираке. В понедельник МИД России подтвердил факт гибели Федора Зайцева, Рената Глиулина, Анатолия Смирнова и Олега Федосеева, захваченных в Багдаде 3 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил.
Все наши силы брошены на то, чтобы обеспечить действия тех, кто контролирует ситуацию в Ираке или пытается контролировать ситуацию в Ираке, потому что о контроле там говорить не приходится. Действия направлены на то, чтобы родные могли получить и захоронить тела наших товарищей, и чтобы преступники, совершившие эту гнусную акцию, были найдены.
Сказал глава российского МИДа. В военном суде Челябинска прошли первые слушания по делу Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в местном танковом училище в январе этого года. Суд возобновится 4 июля, говорит адвокат обвиняемых Елена Устинович.
Вновь вступившие в дело адвокаты заявили ходатайство с просьбой отложить дело для ознакомления с материалами дела. 10 томов, очень большой объем. Суд предоставил такую возможность.
Это была адвокат обвиняемых. Решением суда недовольна мать Сычева, которая специально прилетела на заседание из Москвы, где в госпитале на лечении находится ее сын.
Это ужасно. Я совсем не согласна. Ну, хотя бы 2-3 дня. Пускай день и ночь. Столько дней я теряю.
Говорила Галина Сычева. На скамье подсудимых, кроме младшего сержанта Александра Севякова, двое его сослуживцев. Геннадий Белинович и Павел Кузьменко. Севяков своей вины не признает.
Радио «Свобода». Новости.
Представители соперничающих палестинских группировок «Фатх» и «Хамас» сообщили о достижении политического соглашения, которое фактически означает признание государства Израиль. По словам одного из активистов «Фатха», соглашение будет официально объявлено позже. Согласно предварительной информации, в документе содержится призыв к созданию независимого палестинского государства рядом с Израилем. В Польше проходят мероприятия в память Познинской революции, массовых антиправительственных выступлений рабочих в 1956 году, жестоко подавленных властями, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Дзиковицкий.
В июне 1956 года рабочие Познинского металлургического комбината имени Сталина выступили против махинаций при начислении им заработной платы, невыносимых условий работы и нереальных требований повышения производительности труда. Власти, однако, отказались выполнить их требования.
Работницы Залужского пробовали.
Рабочие пытались разговаривать с властями, но власти этого не хотели. Они бросили на подавление протестов танки и самолеты. Начались кровавые схватки.
Дошло до драматичных волк.
Говорит историк Павел Сосенко. Десятки тысяч возмущенных рабочих под лозунгами «Хлеба и свободы», «Коммунисты вон» захватили основные городские здания, освободили политзаключенных. В результате атаки на демонстрантов вооруженных подразделений армии при поддержке танков и авиации погибли около 60 человек, сотни получили ранения. Процессы над участниками Познанской революции тянулись несколько лет. Многие из них были искалечены в тюрьмах. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Один из руководителей Европейского союза Франко Фраттини призвал к более широкому расследованию секретных антитеррористических операций ЦРУ США в Европе и к ужесточению парламентского контроля над европейскими разведывательными службами. Фраттини сослался на недавний доклад Совета Европы, согласно которому 14 европейских стран в нарушении международного законодательства разрешили ЦРУ создавать на своей территории секретные центры заключения и организовывать тайные полеты. Автор доклада, швейцарский парламентарий Дик Марти, заявил: «Сегодня дело не в том, чтобы осудить происшедшее. Суть в том, что мы не хотим повторения подобного в Европе. Мы намерены бороться с терроризмом, но мы хотим делать это приемлемыми средствами, а не средствами, которые в конце концов будут оправданием террористам. Террористы хотят уничтожить наши ценности и наше общество. Давайте сами не начинать выбрасывать наши ценности в окно»,
сказал швейцарский парламентарий Дик Марти.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашей радиостанции. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Добрый вечер. У микрофона Анна Качкаева. Сегодня у нас с вами увлекательный гость, интеллектуал. Коротко говоря, человек, который любит альтернативы, хотя может сейчас, конечно, со мной поспорить. В науке, в образовании, в подходах к управлению и в каждый период его общественной жизни журналисты давали ему какую-нибудь эффектную характеристику. Ученый, который занимается изысканной экономикой, институциональной. Самый молодой ректор государственного университета когда-то, теперь уже. Серый кардинал и идейный вдохновитель реформы российского образования. Я уже не буду перечислять, в скольких ныне общественных советах, правительственных комиссиях и коллегиях он член. Насчитал 15. Последнее членство — председатель комиссии по вопросам интеллектуального потенциала нации Общественной палаты России. Итак, ректор государственного университета, высшей школы экономики, в народе именуемый Вышкой, Ярослав Кузьминов в нашей студии. Добрый вечер, Ярослав.
Здравствуйте.
Начнем мы даже не с интеллектуального потенциала. Вы вообще своего какого-нибудь очень хорошего школьного учителя помните?
Да, вы знаете, помню. Совершенно бессмысленный для меня предмет была органическая химия. Такая была замечательная учительница Татьяна Николаевна, которая меня даже ей выучила. Не знаю, зачем.
То есть, вот Садовничий всегда говорит, что если бы не было замечательного учителя математики, он бы не стал математиком. В вашем случае не так. Экономики тогда не учили.
В моем случае не так. Экономики не учили. И вообще, я очень много достойных людей встречал, когда учился. Но вот такого, чтобы я там за ним пошел, в кильваторе такого не было.
Тогда мы начнем, если понадобится, наши слушатели наверняка еще спросят вас про прежнюю школу и школу нынешнюю, тем более, что вы имеете в некотором роде отношение к реформам, связанным.
Особенно к прежней школе имеет отношение, в ней учился, как и вы.
Да, это правда. Но мы начнем немножечко так с интеллектуального потенциала, то есть поговорим сначала об умном, а потом к реформе. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей во второй половине часа на Радио Свобода. Сейчас пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Обращаю ваше внимание, что вы можете бесплатно отправлять сообщения только из этих городов. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пожалуйста, задавайте вопрос Ярославу Кузьминову и, может быть, подумайте и ответите на вопрос, который нам поможет сделать более живую вторую часть программы. С какими проблемами вы сталкиваетесь в современной школе и в ВУЗе?
А я начну вот с чего. Значит, в вашей науке, в которой я тут пыталась перед приходом немножко разобраться, потому что название «Институциональная экономика» — это довольно специфическая сфера. И, как я понимаю, для экономической науки, в общем, новая. Ну, по крайней мере, там ей лет...
Ну, так, лет 50.
Но вот в России лет 15, да? И очень много этой науки...
В России или вообще экономической науки лет 15.
Ну да. Ну, в общем, короче говоря...
До этого у нас была марксистско-ленинская политэкономия, которая наука достойна, но ближе всего напоминала теологию.
По-моему, ваш отец преподавал ее.
Да, да, достойный был человек. Курс политической экономии социализма издал.
А, вот мы теперь выяснили, кто все-таки отчасти учитель-то. Вот,
нет, вы знаете, нет. Мы слишком... Когда папа меня породил, ему 57 лет было, поэтому мы, наверное, с ним не сильно совпадали по возрасту. Но человек был очень достойный.
Понятно.
Многие его до сих пор любят.
Но во всяком случае, все-таки увлечение экономикой в доме. То есть вы не то что увлечение, но в доме вы видели.
Не, вы знаете, я на философский факультет хотел поступать.
Ага.
Вот. Или там в Литинститут, поскольку я стихи всякие писал, их даже по радио печатали. В детском по радио печатали здорово, классно сказал. Да, по радио зачитывали его. Вот. Не было никакой тяги к экономике. Но как-то вот так получилось, что я туда пошел.
Ну, хорошо. Давайте тогда все-таки к этой самой институциональной экономике, которая, как я понимаю, объясняет очень многое через призму индивидуальных действий. Правильно?
Ну, оно объясняет все через призму ограничений наших действий. Классическая экономика, что таких ограничений нет, что сделка мгновенна, да, а сделка на самом деле очень дорога. Вот, и часто мы отказываемся от того или иного действия, потому что слишком дорого оформить договор, да, с кем-то договориться на эти
партнеры. Но все равно принципиально, что это индивид. Он принимает.
В любой экономике индивид принимает решение, по крайней мере, в современной экономике. Это вот в марксистской экономике там принимала решение партия. Да?
А, ну, коллектив.
Нормальный. Ну, что такое коллектив, я не знаю, так сказать. Как он там, голосовать нельзя было, да, поэтому все-таки это такой дух коллектива был. А в любой экономике принимает решение индивид. Это базовый постулат от науки. А институционалка отличается тем, что рассматривается воздействие законов, ну, всяких рамок, которые люди себе создали на этот выбор.
Угу. Значит так, тогда все я близко поняла к тексту, только вы теперь научно объяснили. А тогда скажите мне, пожалуйста, как вы полагаете, вот чьи...
Ну, я сразу вижу, что с журналистом разговариваешь.
А, ну да, что с птичьего на птичий, вернее, с нормального научного на птичий. Ага, то есть...
Нет, но просто ваша убежденность в том, что вы это здорово поняли, это типично для хорошего журналиста.
Естественно.
Самое главное, человек должен быть себе уверен.
Уверен, конечно. Я же не сдаю вам экзамен. Ярослав, ну я же экзамен вам не сдаю. Если бы, наверное, сдавала и поступала, наверное, бы была меньшей степени уверена.
Читали бы не один вечер, а два.
Хорошо. Но, тем не менее, скажите, пожалуйста, вот как вам кажется, чьи индивидуальные действия или какие рамки мешают созданию нынешнего интеллектуального потенциала в стране?
Хороший вопрос. Знаете, у нас интеллектуальный потенциал... Вообще, что такое интеллектуальный потенциал? Когда меня выбрали начальником инославной комиссии, они название уже придумали, поэтому мне пришлось придумать, что это такое. Да? Понятно, что это там наука, образование. Вот есть потенциал материальный, да, кирпичи, которые мы располагаем, там деньги. Есть мозги, которые в обществе есть. В общем, наверное, это и есть интеллектуальный потенциал. Вот. А ситуация в России достаточно проста, мне представляется. У нас в течение примерно 15 или 20 лет, наверное, уже ближе, больше 20, чем 15, осуществляется недофинансирование сектора науки, сектора образования. При этом люди там продолжают работать, но продолжают работать в условиях, в которых в коммерческих секторах они просто бы ушли давно. Ну, и это породило такую довольно странную ситуацию. Нельзя сказать, что молодые люди не приходят, да, в образование, в науку даже приходят. Средний возраст учителя сегодня Я думаю, лет 40-45.
Да нет, я вот посмотрела последнюю статистику. 56 лет средний возраст
учителя. Учителя нет. Учителя школы нет. 53-56 – это похоже на высшую школу, но не на среднюю, это совершенно точно. Вот. Ну, в любом случае, да, идет некоторое пополнение. Вопрос в том, что люди, которые приходят учить, это не совсем те люди, которые нужны. Смотрите, как у нас идет комплектование педвузов. В педвузы идут те, кто больше никуда не поступил. Да? А как после педвузов комплектуется школа? В школу идут те, кто больше после педвуза никуда не устроился. Ни в магазин, ни в газету, никуда. Вот, вот если хотите, очень простой ответ, кто мешает и что мешает. Мешает наша жадность, я думаю, жадность как общество, потому что мы пытаемся сэкономить на том, на тех секторах, которые сами себя защитить не могут. Эти и образование, и наука, да, скажем, и здравоохранение тоже, это вроде люди высоколобые, высокомерные, они совершенно не могут себя защитить, они не могут доказать обществу, что они нужны. Общество должно им поверить. А поскольку они вот не могут доказать свою нужность, общество считает и в лице государства, и в лице, в общем, каждой семьи, которая предпочитает сэкономить, не экономить на машине, на марку они купят, а вот, скажем, в вуз они найдут вуз подешевле. Да, и ребенок то же самое будет недоинвестировать в свое образование, недоучивать, условно говоря. Это что же инвестиции, время, деньги? Вот в конечном счете такого рода невозможность измерить необходимые вклады в образование. И есть основная проблема кризиса интеллектуального сектора в России. Как с этим справиться? Ну, можно поговорить, как с этим справиться. Но сначала надо поставить диагноз. Мне кажется, что вот диагноз такой: у нас этот сектор недоинвестирован. И это недоинвестиция, проблема не только государства, это проблема еще и каждой семьи. Мы слишком мало вкладываем.
Мы продолжим этот разговор с Ярославом Кузьминовым сразу же после короткого анонса на Радио Свобода.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Юрий Чайка намерен добиться выдачи россиян, нашедших убежище в Англии. Власть опасается влияния изгнанных олигархов на выборы 2007-2008 годов. Тему обсуждаем с Юрием Болдыревым, политиком, бывшим зампредседателя Счетной палаты России. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свободу. Микрофон Анна Качкаева. В нашей студии ректор Вышки, Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Мы разговариваем об интеллектуальном потенциале. Спасибо Ярославу, он нам только что объяснил, что это такое, потому что возглавляет комиссию в общественной палате.
Ну, я не сразу догадался сам, но вот пришел и поделился.
Это хорошо. Всегда важно объяснить. Мы вам задали вопрос, с какими проблемами вы и ваши дети, возможно, сталкиваетесь в современной школе и вузе. Просто сразу не говорите исключительно о взятках и о дурных учителях. Попробуйте все-таки концептуально подойти к теме, потому что у нас в гостях один из, как говорят журналисты, идейных вдохновителей нынешней реформы образования. Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87. 720. Ярослав, судя по тому, что я про вас прочитала и слышала, спросила у некоторых людей, вы, ну, только сразу не говорите, что все журналисты все знают, но вы, кажется мне, поклонник Карла Гумбольдта и его системы высшего образования. Ну, во всяком случае, может быть, не поклонник, но человек, который разделяет его некие принципы, да? И вот в его знаменитом труде о внутренней и внешней организации высших заведений в Берлине, который в 903 году написано, сказано...
800.
Да, в 803, да, извините. А что то, что называется высшими научными заведениями, если отвлечься от той формы, которую они принимают в рамках государства, это не что иное, как духовная жизнь людей, которых досуг или внутренние стремления приводят к науке и к исследованиям. Наверное, на современный язык это можно перевести как создание креативного класса, на язык новых идеологов коммуникативистики, как создание такой нетократии против консюмериата, потребителей, да? А вот ваша интерпретация, я увидела в каком-то из дальних интервью, это восстановление России как страны интеллигентов. Все так?
Да.
Можно эти параллели провести, сказать, да?
Можно.
Тогда скажите мне, пожалуйста, для какой жизни нужно готовить таких молодых людей и в какой, собственно, России? Потому что пока лозунг нынешний, вот сильная Россия, это очень неопределенная историческая перспектива.
Ну, во-первых, для какой жизни их надо готовить? Я думаю, что нужно готовить креативных людей, людей, которые способны наслаждаться работать, а наслаждаться работой и достигать в ней неординарных результатов могут только люди, получившие очень глубокое образование. Вот почему мы любим университет, да? Потому что университет, вот правильно вы упомянули, гумбольтскую модель университета, это реализация там вот идей, которые еще Стругацкие начали пропагандировать в начале 60-х, понедельник начинается суббота. Вот нет разницы между ты работаешь или отдыхаешь. Ты все время своим делом занят, тебе не нужно внешние принуждения для того, чтобы этим заниматься. Как сказал один физик, посмотрите, эти идиоты призывают меня заниматься таким классным делом, еще за это платят. Вот такая система творческой мотивации, она ведь последние 50 лет вышла за рамки университета. Она охватила огромные сектора экономики, такие как сектор интеллектуальных услуг, такие как консалтинг, там, например, там, юридические услуги. У нас рынок труда сейчас в развитых странах, и в России, кстати, тоже состоит где-то на 65% из сферы услуг. Вот сфера материального производства, она оттеснена уже на периферию, а о сельском хозяйстве вообще не говорит, это несколько процентов. И люди работают не просто головой, они работают, порождая инновации. Вот что такое порождение инноваций? Это сесть и строгать, и у тебя получится инновация, да? Инновация выдумывается творческим человеком, а творческий человек должен обучиться в университете, в высшей школе тому, что такое творчество, что выделяет университет. Университет от школы выделяет то, что там не повторяют чужое знание, не учат по чужим учебникам, а создают новое, обсуждают это новое и вовлекают студентов в процесс создания и критики этого нового. Вот я думаю, что это совершенно очевидная вещь, и это как раз то, почему мы любим университет, из-за атмосферы. Потому что атмосфера, когда ты равный с другими, можешь обсуждать их результаты, ты не учишь, не зазубриваешь и потом сдаешь, да? Ты оказываешься в атмосфере удивительного интеллектуального поиска, интеллектуального соперничества. Ты можешь даже просто наблюдать это с какой-то скамьи, но тебя уже охватывает, завораживает этот дух. И он выпускника университета дальше ведет по жизни. Сегодня что происходит с высшей школой? Высшая школа не только в России, она во всех странах развитых стала массовой. Сегодня 68, где-то 70% наших родителей считают, что их дети должны обязательно получить высшее образование, и они готовы за это платить большие деньги. Это сдвиг колоссальный общественного настроения. Но поднимая планку образования, делая высшее образование социально обязательным, общество в какой-то степени теряет тот дух свободы, дух научного поиска, дух элитарности, хорошему элитарности университетов, который был еще полвека назад, полвека 30-40 лет.
И, нужна сегрегация высшего образования отчасти?
Знаете, нужна не сегрегация в плане ограничения кого-то. Сегрегация всегда ограничение. А вот ты там не университет, ты институт, ты исследованием заниматься не моги. Я думаю, что нужна система селекции, а не сегрегации. Нужна система поддержки тех, кто сейчас в университетах России остался верен университетскому стилю поведения. К сожалению, сегодня это всего 16% преподавателей. Всего 16% преподавателей ведет исследования, согласно последним исследованиям Высшей школы экономики. 4 года назад их было 20%. Приблизительно 15 лет назад их было около 35-40%. Вот так идет деградация высшей школы. можно долго рассуждать, почему это получилось. Я главную причину уже назвал, базовую причину. Но это и, с другой стороны, и желание очень многих семей получить высшее образование просто как билет, просто как путевку в жизнь. Сейчас в городской экономике ты не можешь устроиться курьером без диплома о высшем образовании.
А какие меры, вы полагаете, в этом случае надо принять? Что нужно как-то объяснять людям, что не обязательно получать это высшее образование, но это будет людям обидно, что же я там лысый, рыжий или так далее? А, или что? Или вот все-таки делать его настолько дорогим, чтобы... Но это тоже не гарантия прихода туда талантливых людей.
Знаете, я думаю, что для начала образование должно вернуться в состояние образования. Сейчас до 30, наверное, процентов нашего образования и в ВУЗе, и в школе, и в техникуме, и ПТУ, я о них даже не говорю, там совсем кризис. Это имитация образования, имитация с обоих сторон. Когда учитель, давайте со школы начнем, да, приходит в класс и тарабанит урок и уходит, не оставаясь после урока с теми, кто отстал, не оставаясь после урока с теми, кому интересно, вот у него глаза горят на этот предмет.
А ваш преподаватель по химии оставался?
Да, оставалась, да. Ну, у нее не просто оставалась, оставляла и заставляла тебя выучить. Она работала на весь класс, да? И, в том числе на такого тупого, как я, который чистый гуманитарий, этой органической химии вообще никогда и, я думаю, никогда я больше с ним не встретился. Ну, вот. Но человек просто в классе видел каждого ученика. Вот это учитель настоящий. А в высшей школе к этому добавляется еще обязанность вести исследования. Вот мы только что о них говорили. Если ты ведешь исследование... Если ты создаешь новое, и это новое обсуждаешь, то ты университетский преподаватель. Вот эти элементарные обязанности, они должны вернуться. И нам нужно выделить и поддерживать тех людей, кто эти обязанности университетские или учительские выполняет. Грантами, не повышать зарплату всем, да? У нас сейчас 1,5 миллиона учителей, у нас сейчас 370 тысяч преподавателей высшей школы. Вот из этих 370 тысяч преподавателей высшей школы, 50-55 тысяч занимаются реально исследованием. Давайте их поддержим. Другим ставим завидно. Кто-то придет новый в эту систему, кто-то уйдет. Вот это будет селекция, да, не сегрегация, как можно сделать, запретив там, вот сейчас выделили там 20 вузов, там будет выделено 50, а остальным там наукой запретят заниматься, потому что они плохие. Вот это сегрегация, я думаю, что это глупость. А вот поддерживать тех на конкурсной основе, кто показывает и доказывает, что он наукой заниматься может, это вполне можно, мне кажется, делать, и это некоторый ответ.
Ну, это некоторый ответ, но, Ярослав, вы же сами знаете, вы, по-моему, с этими всеми идеями выступали аж там с 98-го или 99-го года. Да, 97-го, да, с 97-го года. И что, вот называется уже
ну,
почти 9
вот,
лет.
Да, национальный проект начался, он, в общем, в этой идеологии сделан.
В этой идеологии.
В этой идеологии сделан.
Только вопрос денег всегда. Вот главный, как я понимаю,
ну, смотрите,
вопрос.
Сейчас
все равно
деньги. Стало выделять деньги. Вот посмотрите, как идет у нас проект в двух секторах, да, условно говоря, в секторе Зурабова и в секторе Форсинг. Зурабов взял, и, как будучи человеком исключительно умным, просто взял целой большой группе врачей, врачей общей практики и медсестер, соответствующие, повысил до $500 зарплату. Остальные его запили, но, естественно, начальство сейчас думает, а как этим еще поднять. Вот он сейчас всем врачам поднимет до...
Да, то есть это такой фокус, да. Специально, чтобы...
Я в этом уверен.
Ой, чтобы просто, хирурги просто, потом тоже в итоге
просто
повышение
уверен
получили.
На 100%. То есть человек заботится, в общем, об отрасли. А Форсинг пошел другим путем. Он сделал вот эти вот конкурсы селективной поддержки тех, кто реально ищет, кто реально лучше других. Но они же открытые. И для учителей, и для вузов они открытые, и для факультетов они открытые. Покажи, докажи, что ты что-то стоишь, и ты получишь поддержку там в 2-3 раза больше, чем поддержка, которая оказывается рядовому вузу или преподавателю.
С Ярославом Кузьминовым мы продолжим этот разговор сразу же после новостей на Радио Свобода. Напоминаю вам, что в 22 часа в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведет Ирина Лагунина. Темы конференции ООН в попытках ограничить распространение калашников. Земельные вопросы, напряженность на Северном Кавказе. Черная книга природы. Рассказ о вымерших видах. И дети-сироты в поисках приемных семей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Россия настаивает на срочном созыве Совета Безопасности ООН в связи с убийством 4 сотрудников российского посольства в Ираке. Международное сообщество категорически осудило убийство. В столице Чечни Грозном при взрыве заминированного автомобиля ранен сотрудник милиции. Взрыв произошел вблизи городского рынка. Там же оперативники обнаружили еще одну машину, начиненную взрывчаткой. Правозащитная организация «Международная амнистия» наградила двух журналистов из России за материалы о Чечне. Специальная премия за смелость правозащитной журналистики присуждена сотрудникам общества Российской Чеченской дружбы Станиславу Дмитриевскому и Оксане Челышевой. Верховный суд России смягчил приговор Ханали Умаханову, обвиняемому по делу о теракте в Каспийске. Суд утвердил решение присяжных, которые сочли недоказанным главный пункт обвинения – участие Умаханова в подготовке и совершении теракта. В военном суде Челябинска сегодня прошли первые слушания по делу Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в местном танковом училище в январе этого года. Представители соперничающих палестинских группировок «Фатх» и «Хамас» сообщили о достижении политического соглашения, которое фактически означает признание государства Израиль. Согласно предварительной информации, в документе содержится призыв к созданию независимого палестинского государства рядом с Израилем. В Ташкенте осуждены три активиста, запрещенные в Узбекистане исламской группировки «Хизбут Тахрир». Узбекские правозащитники призвали руководство страны освободить их соратника. Группа «Изгулик» заявила, что ее активист Мамаражаб Назаров был арестован 22 июня в районе Джиззах. Human Rights Watch выразила обеспокоенность судьбой семерых туркменских правозащитников, находящихся в тюрьме в Ашхабаде. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Добрый вечер еще раз. У микрофона Анна Качкаева. Сегодня у нас гость ректора Высшей школы экономики, Государственного университета Высшей школы экономики, Ярослав Кузьминов. И мы разговариваем об образовании, интеллектуальном потенциале, о перспективах в этом смысле России и российского общества. Вам мы задали вопрос, с какими проблемами вы сталкиваетесь в современной школе и вузе, но вы решили как-то концептуально к этой теме подойти и спрашиваете все больше о глобальном. Ну и про это сейчас мы у Ярослава поинтересуемся. Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира включен 8 800 220 22 12. Пожалуйста, звоните. Тут вот две такие забавные оценки. Значит, Армен нам сообщает, что ничему в вашей высшей школе учить не могут, потому что в стране нет экономики, кроме трубы. Это первое. Второе, основная проблема...
То есть у него вопрос, учим ли мы трубе?
Да, видимо, да. Ну, между прочим, где-то я тоже слышала, что вы не в восторге исключительно от трубы. То есть сырье – это возможность для того самого потенциального создания капитала.
Мы сейчас все в восторге от трубы.
А, в восторге. Вообще, как член общественной...
Пока из нее льется.
Как член общественной палаты, вам, конечно, нельзя, наверное, говорить, что вы не
Почему?
В восторге от трубы.
Ну, как-то член общественной не палаты, он не присягал вместе с господином Путиным, господином Богданчиком.
Хорошая формула. Господин Богданчиков, напомню нашим слушателям, это глава Роснефти, который сейчас так пиарится активно на Первом канале, говорит о том, что это залог нашего будущего успеха и призывает всех к IPO. Правда, никто не знает, как это будет происходить.
Это будет народное IPO, я так слышал, да?
Да-да-да-да-да-да-да-да.
Уж не МММ ли? У Чубайса уже бы один раз было.
Ой, накликаем мы сейчас с вами. Значит, а вот Александр из Москвы говорит, основная проблема нашего образования – очень низкий уровень. Намного хуже, чем в СССР, кажется ему. Многие выпускники не знают элементарных вещей. Например, что такое 1 киловатт-час. Вы знаете, что такое 1 киловатт-час?
Тоже нет.
И я не знаю, мы с вами вообще говоря, это, по-моему, в школе учить.
Ну да, поэтому вы как ректор.
Вот, я думаю, что ВРАУ ЕС очень хорошо знает, что такое 1 киловатт-час.
Ну вот раз уж про экономику все-таки говорят, давайте тогда мы попробуем чуть-чуть так тему в эту плоскость перенаправить. Владимир просит, Санкт-Петербурга просит вас оценить нормы рентабельности на рынке инвестиций и капиталовложений. Я думаю, можно и в широком смысле, и в конкретном, который людей касается.
Ну, конкретно, который людей касается, чаще всего почему-то об этом думают про рынок жилья. Вот, потому, и правильно, кстати, думают, потому что, смотрите, что сейчас происходит с инвестиционным рынком. Ведь есть рынок инвестиций для портфельных инвесторов, которые там миллиарды или там сотни миллионов вкладывают. Это международный рынок. И здесь наша экономика отличается высоким риском, но и очень высокой доходностью. Поэтому, когда международные инвесторы видят, что риск вроде снизился, вроде все спокойно, там Ходорковского уже посадили, больше никого не собираемся, то они сюда приходят. Кстати, вот в этом году впервые очень сильно приток капитала перекрыл отток капитала, примерно по миллиарду долларов в месяц. Вот это один рынок, да, есть второй рынок. Это рынок, условно говоря, вложений в нашу традиционную промышленность, сферу услуг, такой средний, мелкий бизнес. Здесь ключевая проблема в том, что рынка как такового нет. Фондовый рынок у нас охватывает, ну, несколько десятков голубых фишек, и мы с вами просто не можем вложить свои деньги в те или иные компании или инвестиционные портфели. Просто они нет, они не сделали IPO, они не вышли на рынок, подобно тому, как сейчас пытается там выйти Роснефть. И поэтому деньги они берут или в банках, это дорого, или
по знакомым. А вот вообще, вот такая реклама сейчас активная на всех телевизионных каналах IPO Роснефти. И вот люди тут 10 дней объявляют, и вдруг люди так решатся и пойдут в этот самый Сбербанк, еще куда-нибудь. Это вообще правильно делать такие вложения? Пусть рискнут? По-вашему?
Я считаю, что, в общем, вряд ли что-то случится с нашей нефтяной промышленностью такое, что заставит их потерять свои сбережения. А вот при резком падении спроса на нефть на мировом рынке, ведь, обратите внимание, уже каждый примерно третий производитель производит гибридные машины на Западе. Они готовятся к тому, что нефть, если еще подорожает, то западные страны, как базовый потребитель, будут переходить к альтернативным источникам энергии. Поэтому считать, что нефть у нас всегда будет там $60-70, я бы не стал. Так что можно вкладываться. Деньги вы не потеряете, они не сгорят, но дивидендов можете в какие-то годы и не получать. Зато в сытые годы получите гораздо больше, чем в Сбере.
Вот, опять же, все-таки от трубы к интеллектуальному потенциалу и капиталу, чтобы вот опять вернуться к теме креативного класса, как бы не любили и не иронизировали по поводу этого термина очень многие мои коллеги.
Уже иронизируют?
Ну, естественно. Нет, ну, вообще это так же, как гламур и метросексуал, это приблизительно вот через запятую еще и креативный класс. А вы наверняка читали книгу знаменитого социолога Ричарда Флориды «Креативный класс», да, хорошая, да? И там написано, что в России 13 миллионов представителей креативного класса в предисловии, что ставит нас на второе место в мире по абсолютному числу работников. Нас – это Россию, занятых в креативных профессиях. Именно этот общественный ресурс может явиться стратегическим для развития российских территорий. А если это, вот этот специалист понимает оттуда, что называется, из-за океана, отчего же креативная экономика у нас никак не наступит, не получится?
Ну, почему вы считаете, что она не получится? Она уже получается.
Получается?
Вот посмотрите, в экономике есть такой фундаментальный принцип равновесия, да? Если люди, умные люди, где-то не востребованы, они найдут себе сектор, где они будут востребованы. Вот мы только что говорили о том, что мы выпускаем учителей там в 8 раз больше, чем могут поглотить наши школы. На государственную халяву бюджетную они учатся, получают...
Потом в школы не идут.
В школы не идут. И что, это так плохо? А вы знаете, это не так уж плохо, потому что куда они идут? Мы с вами знаем, да, они идут в продавцы, они идут в менеджеры мини-отелей, они идут в туристические travel агенты. И, знаете, вот 5 лет или 7 лет назад, да, я бы никогда не сказал, просто никогда бы не сказал, что в России будут хорошие рестораны. В Москве у нас сейчас лучшие, почти лучшие в мире рестораны. Еще 2-3 года такого развития, и у нас будет гастрономический туризм. В Питере очень сильно поднялись отели. Открылась масса, там мини-отели, и они сбили цены на рынке, и прекрасным образом там этот сектор сейчас развивается. Ведь вот эти люди, представители креативного класса, потому что университет, даже плохонький университет, он все-таки учит искать новые решения, да, он учит говорить с людьми, учит их понимать, учит налаживать коммуникацию. Они все пошли в сектор сервиса, не обязательно интеллектуального и традиционного сервиса. И он у нас сейчас поднялся и расцвел. И совершенно не исключено, что здесь, а не в обрабатывающей промышленности, которую мы активно вывозим, там, пытаясь пригласить сюда Nissan, там, Volkswagen и другие, что именно в этом секторе у нас есть... будущее, есть перспектива нашего места в мировой экономике, там, середины 21 века. Потому что я думаю, что два есть базовых сектора будущей экономики, видных уже сейчас. Это экономика инноваций, не обязательно это нанотехнологии какие-нибудь, бывают экономические инновации, да, бывают социальные инновации. Вот. И это, ну, вот интернет-кафе, да, классическая экономическая инновация, не технологическая. И это экономика развлечений, это туризм, это те же рестораны, они все более и более представляют собой реальный валовый внутренний продукт, и сейчас они составляют, наверное, там 20-30% экономики,
да, в развитых странах. Для экономики развлечений масса возможностей, ну, я уж не говорю об экономике туризма в стране от Камчатки до Алтая и далее.
Ну да, но у вас в основном такой экстремальный туризм пока с нашими дорогами, конечно, может быть.
Ну, некоторые готовы за него платить, за лошадей, комаров, да, за сплав и так далее. Ну да, некоторым комфорт
хочется. Нам остается только надеяться вкладываться в другую креативную часть экономики, в пиар, и убеждать европейцев и американцев, что вот русский комар – это то, что им надо. Русская грязь – это то, что им надо, и так далее.
Значит, из 17 избранных министерством вузов в этом списке нет ни одного педагогического. Правда, да? Действительно,
да,
нет?
Правда.
Считаете ли вы, что министерство показало тем самым свое отношение к образованию вообще?
Знаете, очень смешно. Как раз собрались представители педагогических вузов, и одного из министерских начальников стали горько пытать, почему же вот педагогический вуз так не любит, почему никому не дали. Вот. А он рассказал известный анекдот про, знаете, сколько заявок было? Из 400 заявок было, по-моему, 3 заявки педагогических вузов. А педвуз, к вашему сведению, есть в каждой области, а в Москве их 4. Знаете, помните замечательный анекдот про одного еврея, который всеми ходил, просил Бога, чтобы он дал ему выиграть в лотерею $1 000 000?
Нет, вот. Ну, расскажите.
Он 10 лет ходил, так сказать, просил, бил поклоны. Ну, в общем, небеса однажды разверлись, сошел Господь и сказал: слушай, Абрам, ты меня конкретно просто достал. Я тебя вот как человека прошу, дай мне шанс, купи лотерейный билет.
Уважаемые собеседники, разве вы не видите, что не только нефть утекает за границу, но и наши мозги? Не пора ли брать за это деньги? Раиса Егоровна вас спрашивает.
А как вы хотите, Раиса Егоровна, брать за это деньги? Вот мне очень интересно. Я вот лично не знаю.
Раиса Егоровна приводит в пример Китай, но я как-то не очень знаю, что Китай... Китай как раз платит за то, чтобы студенты
Китай
учились во всем мире.
Китай отправляет десятки тысяч человек за рубеж, рассчитывая на то, что если сотни вернутся, то и слава богу, и там создастся диаспора людей, которые потом, может быть, вернутся. Это, скорее, Китай в большей степени теряет... казалось бы, вот в этой логике, чем мы. Понимаете, но я не очень понимаю, как можно ограничивать, понимаете, или у нас есть по Конституции право на получение образования и медицинской помощи, да, право. В Конституции ничего не сказано, что если ты за это платишь, да, если ты сплатишь даже при выезде, то это уже не конституционное право человека. Мне кажется, что это как-то несимпатично все выглядит, а самое главное, что пуль дырочку найдет, бороться с народом, по-моему, совершенно бессмысленно, лучше им потакать.
Время гостей на Радио Свобода. Наш гость сегодня ректор Государственного университета Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Пожалуйста, мы будем сейчас вас слушать, наушнички. Валерий Аркадьевич из Московской области, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер, спасибо. Да. У меня как бы сначала первый вопрос, потом второй.
Так, давайте.
Вот первое, есть такая организация, которая называется Московский финансово-юридический университет, не государственный. Если он не государственный, то каким образом он в названии имеет право носить слово «московский», если он не государственный? Значит, а Москва-то это государственное, так сказать, образование. Это у меня первое. И вот продукт вот этот, финансово-юридический, который масса отделений по Москве, ну, карта он в электричках наклеена, ведь практически юристов больше, чем подсудимых у нас, так я условно говорю. И вот скажите, вот в названии негосударственный университет еще имеет и отсрочку от армии. Знаете, вот такой набор, это все, что куплено, и каким образом эта структура еще дает государственный диплом.
Ну, во-первых, я не хотел бы никак обижать уважаемый университет, который вы назвали, я его не знаю, но должен вас заверить, что вот российский нельзя по закону, а московский можно, да, потому что он в городе Москве зарегистрирован, значит, он уже московский. Также здесь законные требования соблюдены. Что касается качества работы разных вузов, знаете, не только негосударственные вузы, но и многие государственные сейчас стали вот за эти там 15 лет адаптироваться к рынку очень простым способом. Вот мы там делаем инженеров, это настоящее дело, а вот эти дураки там хотят экономистов. Ну ладно, сейчас мы откроем экономистов, там быстренько там подзаработаем на этом и будем кормить своих физиков-инженеров. Это вот логика очень многих ректоров технических, да, например, вузов.
Да, где открывают около художественные факультеты или факультеты лингвистики, или иностранных языков, или экономики.
Да, куча. Вот экономики сейчас и право, как коллега сейчас правильно сказал, не учат только мертвые, по-моему. То есть вот учат везде, в театральных вузах учат этому, медицинских этому учат и так далее и тому подобное. Я думаю, что ограничивать кого бы то ни было, тем более наступать на негосударственный сектор образования не надо, надо просто следить за качеством. Каждый вуз должен иметь открытый, я считаю, сайт в интернете, проверяемый соответствующей государственной инспекцией, например, достоверность, где вывешивать первое, сколько стоит его образование, сколько он получает от бюджета, сколько от людей, как эти деньги расходуются, какова средняя зарплата преподавателей, пожалуйста, персональная страница всех преподавателей, расписание занятий и программ. И студенты, и их родители, все могут оценить, соответствует это истине или не соответствует. Вот я думаю, самое простое, да, каким образом мы можем бороться с псевдообразованием.
А вот, кстати, об отсрочках. Сейчас с этими отсрочками, по-моему, опять какая-то очередная проблема наступит. И в том числе с молодыми преподавателями, и молодыми аспирантами, и вообще молодыми людьми.
Я должен сказать, что мы вот недавно с руководством Минобороны обсуждали вопрос об аспирантах. Они, во-первых, генералы говорят, что нет, мы категорически против того, чтобы людей, поступающих в аспирантуру, призывать. Я говорю, ну, я не знаю, вы, конечно, против, но вот до райвоенкома у вас же гуманитарное желание никак не доходит, поэтому у меня регулярно те 500 человек в университете, кто поступает в аспирантуру, прячется по деревням до момента своего зачисления, чтобы их, не дай бог, не призвали.
Да уж я не говорю о том, что сам принцип порочен, поступать в аспирантуру для того, чтобы спрятаться от армии. Ну и вот это к разговору нашему с вами о качестве науки. Или для того, чтобы в общежитии остаться и так далее, через запятую.
Ну, армия есть отдельная проблема, не знаю, мы готовы поговорить об армии.
Но уже просто времени не хватит еще и, да, и в этом смысле и про армию. А вот что делать в этом смысле с сельскими школами? Тут-то вот они тоже и молодых педагогов на самом деле выбивают из системы образования.
Вы знаете, молодых педагогов сельских, который подпадает вот под ту отсрочку, которую отменили, их несколько сот человек. Из этих нескольких сот человек примерно половина работает на полставки. Надеюсь, все понимают, что это такое. Ну, просто у меня есть несколько знакомых директоров городских школ, в которых молодой человек преподает, и он же на полставки оформлен за кольцевой автомобильной дорогой в сельскую школу. Вот. Я думаю, что это как раз не тот случай, когда нам надо говорить о серьезном воздействии отмены этих отсрочек. Потом обратить внимание, если это реально там глухое село, то все ребята оттуда идут в армию. Когда их учит человек, который от армии отмазывается тем, что он их учит, в общем, какая-то не совсем странная конфигурация моральная, что ли, создается.
Александр из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня жесткий вопрос к господину Кузьминову.
Давайте жесткий.
Да, пожалуйста. Вот из того, той пафосности, которую я сегодня услышал, господин Кузьминов всячески отвергает производство смыслов и производство знаний в экономике. А то, что экономика...
А что, которая... подождите, Александр, давайте уточним. Во-первых, этого господин Кузьминов не говорил, а что он, по-вашему, утверждает?
Он утверждает, что нам нужно развивать, в частности, ресторанный туризм. Значит, так. Господин Кузьминов считает, что деньги не пахнут, и Москва живет производством некого продукта, который востребован. Так вот, вас уверил господин Кузьминов, что 80% людей, работающих в офисах, обслуживают паразитарную экономику. Они производят, не генерируют смысл. В этом смысле мы никогда не будем конкурентоспособными. Мы все время говорим о том, что деньги не пахнут, о том, что рынок – это бог, и рынок – судья. Но когда мы столкнемся с глобалистским рынком, вы увидите, что вот единственная конкурентоспособная среда России – это производство знаний, производство смыслов, а не производство обслуги.
Александр, а можно уточнить, что вы подразумеваете под производством смыслов и знаний?
Занимает правила фундаментальных исследований, понимаете?
Фундаментальность. Да. Все понятно, понятно. Отвечайте, Ярослав.
Очень интересный вопрос. Во-первых, я не разделял бы никак производство инноваций в сфере фундаментальной науки, то есть, условно, синхрофазотроном и без. Инновации бывают и в физике, они бывают и в ресторанном бизнесе, и могу вас уверить, что востребованы бывают и те, и эти, лишь бы инновация была. Вот, относительно, вот, знаете, что мне очень понравилось в вопросе? То, что коллега говорит о паразитарной экономике. Но, вообще говоря, вот, если мы посмотрим на логику, что ли, такого рассуждения, то тогда у нас базовая экономика самая – это сельское хозяйство. Потому что на ней возникают паразиты, так сказать, которые сосут кровь из пахарей, на это дело развивают там паразитарную городскую экономику. Потом возникают еще одни паразиты, которые берут налоги с тех, кто занимается там городским ремеслом и производством. И эти паразиты заводят университеты. И вот в конечном счете то, что вам кажется вершиной, является вершиной так называемой паразитарной экономики. Получается так, да? На самом деле, понимаете, экономика, в экономике рационально то, что востребовано, действительно, за что платят деньги. Я считаю, что деньги должны в России платить в первую очередь за качественный продукт. Качественный продукт бывает и в фундаментальных исследованиях, и в автомобильной промышленности, и в сельском хозяйстве, и в гостиничном бизнесе. Я тоже за то, чтобы нам платили с вами за фундаментальные открытия. Дай бог нам оформить права и интеллектуальную собственность на эти открытия. У нас пока с этим плохо. Но я не очень понимаю, зачем мы с вами будем отказываться от заработков на туристах. Может быть, мы с этих заработков возьмем налоги и будем финансировать университет, в частности.
Олег из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Уважаемый гость, между прочим, сказал, что ученые получают большое удовольствие уже от самого процесса работы. И так это прозвучало, что на ученым, в общем, этого и должно быть достаточно. Нечего им еще зарплату платить приличную. Но главная проблема заключается в том, что большая часть науки... Основные расходы состоят не в зарплате ученых, а в оборудовании, которое за годы этих самых реформ а в сущности даже и раньше, с конца социалистической эпохи, абсолютно не обновлялась. И в связи с этим вопрос. Нужно ли нам вообще отказаться от таких наукоемких, капиталоемких областей, как, скажем, ядерная физика, где все стоит безумно дорого, или пока у правительства денег, можно прямо сказать, навалом, модернизировать все это оборудование, закупить новое, тем более, что коррупции вот здесь, по-видимому, быть не должно. Загнать уникальный ускоритель на сторону не удастся.
Ну, можно, знаете, как здорово навалить, когда ты его покупаешь.
Уже отключился. Отвечайте. Отвечайте, Ярослав.
Я уже начал.
Да, давайте.
Вот. Ну, я, во-первых, совершенно согласен, что в оборудование надо вкладываться, и такого рода инвестиции и в фундаментальные науки, и в образование, и в медицине одни из самых необходимых. Я, конечно, не имел в виду, что креативному работнику не надо платить зарплату, тогда он затаскует и уйдет на некреативную работу, где все-таки зарплату платят. И поэтому часто встречается в последнее время такого рода идея: вот давайте мы университетам купим оборудование, а дальше они как-нибудь сами. Но если мы не платим денег профессору, если мы не платим денег университету, чтобы он техников нанял это оборудование обслуживать, то вряд ли оно просто будет работать.
Угу. Ну и вот для, может быть, завершения, ясно, что вот на саммите восьмерки уже ясно, вопросы образования будут одной из важных тем обсуждения. А, может быть, вы попробуйте коротко сейчас сформулировать, мировые стандарты в образовании, которым мы, видимо, должны соответствовать, они сейчас каковы?
Вы знаете, мировые стандарты в образовании очень разные, очень разные. И те тенденции негативные, когда вот псевдообразование идет, а образование ради корочки, ради диплома, они, к большому сожалению, и образовательные системы в развитых странах тоже затронули. Поэтому здесь у нас не то что равные стартовые позиции, мы должны гораздо больше денег вложить из тех, которые мы имеем в образовании, но стандарты образования, они достаточно простые. Мне кажется, первое – это умение анализировать информацию, второе – это аналитические способности, второе – это умение искать информацию, то, чему российская система образования учит крайне плохо, третье – это способность к групповой работе, к проектной работе, чему российская система образования тоже учит очень плохо. И четвертое – это базовые коммуникационные вещи, типа английского языка в школах, потому что у нас после школы средний человек не знает языка, он не может общаться на мировом рынке. И вот, пожалуй, четыре такие основные базовые, совсем абстрактные вещи, из которых у нас неплохо только с первой.
А широта и доступность?
А вы знаете, доступность у нас все в порядке, у нас 470 человек, студентов на 10 тысяч населения, сейчас только ленивые не учатся, показатели сравнимы с Соединенными Штатами Америки, то есть мы в тройке по доступности, а вот по качеству, то, к сожалению, там другая ситуация.
Ярослав Кузьминов, ректор Государственного университета Высшей школы экономики, сегодня был гостем московской студии «Радио Свобода». Я благодарю вас. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. В 20 часов в эфир выйдет программа «Время свободы». Проведет ее Андрей Шарый. Главные темы выпуска: «Мир осуждает убийство российских дипломатов в Ираке», «Парламентская ассамблея Совета Европы обсуждает доклад о секретных тюрьмах ЦРУ», «Сборная Украины становится одной из 8 сильнейших команд чемпионата мира по футболу».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».